Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Мы продолжаем читать житие Стефана Пермского, если я все правильно помню, с прошлого раза.
Да, мы с вами читаем житие этого замечательного святого 14 века, просветителя Пермской земли, которое было написано после его кончины, спустя какое-то время там, человеком, который его знал очень хорошо. Это был наш знакомый уже Епифаний Премудрый, который написал житие Сергия Радонежского. Прекрасный писатель, книжник, который вот известен этими прекрасными произведениями. И на прошлых наших встречах мы поговорили с вами о жизни святого Стефана и уже начали читать это самое житие. И я напомню, что это произведение, оно такое пространное.
Ну, как и житие Сергия Радонежского.
Да, да, да.
Так
да,
как
да.
Один
в нем,
автор.
В нем очень много таких вот размышлений, всяких рассуждений, масса цитат Священного Писания. То есть, очень искусно построенный текст. И, мы с вами уже начало прочитали, и мы увидели, что вот Епифаний Премудрый, он вот нам рассказывает, как Стефан, он родился в городе Устюг, от семьи верующих родителей, и отец у него был клирик церкви Святой Богородицы кафедральной, и он с малолетства уже был приобщен к церковному богослужению, проявлял большое, рвение в книжном учении, и потом он отправляется в Ростов, потому что это было ростовское княжество, Устюг входил в состав ростовского княжества, и отправляется, в Ростов, который являлся центром и учености, и книжности, и принимает монашеский постриг, где он тщательнейшим образом изучал Священное Писание, и, как написано, он читал неторопливо, стараясь вникать в каждое слово, и прилежно. И кроме того, что он был прекрасным знатоком Священного Писания, он еще был знатоком языка, потому что уже в Устюге он... Там были вот пермяки, которые он знал пермский язык, и он знал хорошо греческий язык, и церковнославянский. И уже будучи, когда вот он, формировал свое, образование уже тогда, и он, был поставлен в пресвитеры, в Ростове у него вот пришла эта мысль, как бы просветить вот этих вот пермских людей. А это была обширная область, там проходила русская колонизация, да, и вот этот вот северный, русский север, да, то есть там финно-угорские многочисленные народы, с которыми вот русские входили в контакт.
Ну, то есть язык у них был полностью свой, получается.
Ну, естественно,
отличный.
Естественно, да, то есть они говорили на каких-то там своих... Там было много вот этих финно-угорских народностей, и, соответственно, у каждого были какие-то свои диалектные особенности, вот. Но в основном с них, слушайте, Маша, дань брали, то есть...
Понятно.
С них брали, то есть, то, что самое ценное, то есть, это пушнина, соболя там, куницы всякие. Потом этим торговали там с Европы, пушное золото называлось.
Угу.
В общем, главная экспортная статья. И поэтому этим промышляли и новгородцы, и ростовчане, и так далее, вот этими походами на север, и, накладывали на них эту дань.
Брать язык вообще никак не мешал.
Никак не мешал. А вот христианство совсем они ничего им не давали, то есть в итоге, да. То есть они не пытались принести туда веру Христову. И Епифаний Премудрый, вот видите, он пишет, что вот такая вот история, то есть это уж 14 век, а никто не озаботился их просветить светом веры Христовой. Апостолы не дошли, а эти только вот куниц с них берут, а ничего хорошего им принести не хотят. И вот этот Стефан, еще будучи монахом в Ростове, вот он, эта мысль пришла к нему на сердце, и он для того, чтобы... он думает, как вот им это все проповедовать? Это же славянский язык, да? Они же его не понимают, они же его не смыслят. Как принести им вот это вот Евангелие в их мир? И поэтому он решил на небывалое просто дело, тем более на русском. Вот вообще уникальный человек. У нас русская церковь не сильно была известна миссионерскими-то трудами. То есть, чтобы идти...
Я так понимаю, опыт перевода же был, там, с греческих языков, вот вся литература, которая переходила.
Я говорю про миссионерство. Была миссионерство среди своих, и то под сильной княжеской властью. Вот. Чтобы идти куда-то проповедовать... в неведомые края, наши этим не были богаты, так сказать. А здесь и языками не были, потому что переводы все-таки в основном делались на Балканах. Мы про это, помните, говорили?
Да.
То есть греческий-то, вот, например, в Ростове вот он взял, греческий изучил. Можно было изучить, потому что были и митрополиты греки, вот приезжали. То есть какое-то знание существовало, но оно не приводило к какой-то особой учености и формированию какого-то слоя вот этих переводчиков, там, книжников и так далее.
Ну, на уровне общения, видимо, просто чтобы можно было как-то общаться.
То есть, но желающие мог, то есть было бы желание. Так вот, Стефан Пермский прям вообще уникальная фигура.
Изъявил желание.
Да, то есть он и греческий изучил для того, что... и он переводил с греческого на пермский, понимаете, с греческого.
То есть напрямую с оригинала, а не через посредственный перевод.
Он и со славянского, то есть церковно-славянского переводил какие-то тексты с греческого переводил. А получается, ну и это миссионер. Он отправился, вот, ну я не знаю, то есть это, ну, редчайшее явление. Мы подобные вещи только увидим в 19-20 веке. Это вот всяких проповедников, там, Иннокентий Московский, Герман Аляскинский, понимаете, вот которые идут там, проповедуют всяким северным вот народам, индейцам, понимаете?
И это мы не говорим еще про угрозу жизни, потому что все равно свои боги, свои традиции тут приходят. Абсолютно чужой человек, который говорит, что, ребята, вы живете неправильно вашим богам теперь, не надо приносить
жертвы. Это риск, это большой
жертвы.
Риск. И вот он говорит, и крепко овладел им мысль идти в пермскую землю и просвещать ее. Вот. И он и выучил язык пермский, и пермскую грамоту создал, потому что хотел идти в Пермь и учить людей некрещенных, обращать неверных людей, приводить их ко Христу Богу, в веру христианскую, пишет Епифаний. Вот. И дальше мы прочитали про их, вот эту самую землю пермскую. Тут он перечисляет массу народов, которые там проживали. Поэтому это житие одно из важнейших для изучения этнографии и истории вот этого края, понимаете? До христианизации, какие там источники, у них не было письменности. Что мы знаем? Вот из этого жития, тут вот он указывает очень четко, где они расселялись, какие там были народы, вот. Заряне галичане, ветчане лопари, карелы, югра, печора, вагуличи, самоеды, пиртасы, Пермь Великая, прозванная Чусовой. Все везде вот это вот он описал, их образ жизни, их, ну вот надо сказать, их какую-то мифологию богов их он не описывает, но он описывает, что они были вот идолослужителями, строили кумиры, ставили, значит, были у них там всякие кудесники, шаманы, так сказать, вот это вот. И он вот... Такая вот у них жизнь. И тогда что делает Стефан? Что делает Стефан? Он отправляется, получается, он отправляется в Москву. Он отправляется в Москву епископу Коломенскому, бывшему наместником в Москве. Потому что кафедра пустовала. Кафедра пустовала, вот, потому что митрополит Алексий в тот момент еще уже отошел к Богу, а нового митрополита не назначили еще, не приехал еще новый митрополит, и его как бы, ну, местоблюстителем таким был епископ Коломенский Герасим, который его и рукополагал. И вот он пришел к нему и для того, чтобы взять благословение. И вот давайте почитаем. Он сказал: «О, отец епископ, господин, благослови меня, владыка, пойти в языческую землю, называемую Пермью, в народы заблудшие, к людям неверным, к людям некрещенным, буду учить их и крестить, если Бог будет ну, по мне поможет, и твои молитвы мне помогут. И если, либо приведу их ко Христу Богу, либо сам вот сложу свою голову за Христа, за веру, за доброе исповедание, как сказал апостол, дано нам не только в него веровать, но и за него страдать». Вот. Вот это то, о чем вы, Мария, говорите. То есть Стефан прекрасно осознавал все опасности и трудности этого пути, который он, ну, там, избрал, да, и отправляется вот в это дело, в это путешествие. И старец епископ Герасим очень удивился. Очень изумился. То есть это вот прям, ну, невиданное дело, да?
Ну, для тех времен, в принципе, да.
Да и для наших.
Вот много... Миссионерство еще тогда.
И у нас сейчас это невиданное дело, чтобы вот таким делом заниматься, куда-то там неведомые какие-то края идти что-то проповедовать.
Но сейчас, судя по новостным сообщениям, вот я знаю, что есть большая миссия в Африке. То есть там и храмы строятся, и людей крестят. Ну, то есть это какое-то новое направление. Вот несколько лет уже оно развивается активно.
Да.
Но оттуда тоже, кстати, приходят довольно тревожные события, что там и людей убивают, и храмы захватывают. Ну, то есть тоже все не настолько радужно.
Конечно, конечно. Это очень опасное дело. И он благословил его. и сказал: «Чадо Стефан, сын нашего смирения во Святом Духе, сослужитель наш и сопресвитер, иди, чадо, с миром, с Божьей помощью и благодатью, Господь да благословит тебя, спасет тебя и сохранит». И он пошел, он же пресвитер, взял мощи святых, антиминсы, всякое потребное для освящения церкви, святое мира. И отправился к земле Пермской, вот, и поначалу, и вот он говорит, значит, Стефан вообще говорит, что ему было тяжко.
Ну, чего и следовало ожидать,
да,
как бы.
Да. Потому что, по первости, он пишет, ему много он потерпел от неверных, некрещенных пермяков, озлобления, ропот, поругания, хулу, укоры, унижения, досаду, поношения и вред. Угрожали ему и смертью, хотели его убить, а однажды даже обступили его, он говорит, с дубинами, с палицами, хотели его забить до смерти. А с другой стороны, хотели его сжечь вообще, да, то есть, но да, он молился, и тут его длинные такие молитвы, которые составлены из слов псалмов, и, соответственно, ну, но, вот видите, очень интересный такой момент тут возникает. Ведь, смотрите, Маша, вот он же уходит в их мир,
так.
Над ним нет никакой защиты княжеской. Конечно, он московский человек, они его воспринимают как человека из Москвы, а они для Москвы данники. Понимаете? Но дело в том, что это края дикие, глухие. Кто там вообще чего знает? И заметьте, несмотря на все эти угрозы и прочие дела, эти вот коми-пермяки оказываются людьми весьма, как вам сказать, весьма достойными в том плане, что они, вот он находится в их власти, и они его не убили.
Ну, будучи... попытки-то были, подождите.
Это были не попытки, это были угрозы. А что мешало эту попытку привести в исполнение?
Ну, в общем и целом, да, наверное, ничего.
Ничего.
Особенно
в те времена. И дальше очень интересно, потому что мы там увидим, об этом пишет сам Епифаний. Когда вот, ну, там у них долго, он потом среди них стал, ну, как свой, понимаете, уже, ну, сколько можно, то есть свой человек уже стал, да.
Сколько лет он примерно там жил?
Ну, это трудно сказать, из жития это непонятно, но это годы, годы и годы, вот, это все не приносило никаких плодов, но и потом он же потом начал какие-то активные действия, вот он там капище начал разрушать и так далее, ну, за такое вообще можно жизнью поплатиться, правильно?
Запросто.
Запросто. И причем он не уходил, он там оставался и ждал, или собирался народ возмущенный. И потом, когда они уже начали креститься, они между собой говорили, вот какое он все это время, они сказали, мы его и поносили, и угрожали ему, и только ждали, чтобы он совершил какое-то действие, чтобы он ударил первым. То есть мы его провоцировали.
И ну, вот, то есть нужен предлог.
Вот если бы он дал нам этот предлог, мы бы сразу его убили. Но он нам этого повода так и не дал. И он их этим покорил, понимаете? Но это говорит, во-первых, о Стефане, что он проповедовал ревностно. Не надо тут думать, что он тут толерантность какую-то проявлял. Вовсе нет. Он был такой проповедник, так сказать, который нетерпим был к их языческим вот этим делам.
Но он при этом еще и своей жизнью, и своим поведением должен был показать всю красоту православия.
Но при этом он не проявлял агрессию в отношении к людям. Вот что. Их покорило. И хотя он встречался с ненавистью, он ненавистью на эту ненависть не отвечал.
Ну, как истинный христианин.
Вот. И это их поразило. Если бы он ответил ненавистью и кого-то ударил, или там сделал какой-то такой, как бы, агрессивный шаг, его бы сразу убили. Потому что они этого ждали.
Но ну, это... Я думаю, он тоже прекрасно это понимал.
Но, не знаю, он здесь... как ты можешь в душу заглянуть других людей, как они мыслят? Но это говорит и о них, что у них было нравственное чувство.
Ну, что и просто они... так,
просто
хотя
так.
бы...
Они не убивали, вовсе нет. То есть они понимали, что мы убьем тебя, но только если ты совершишь... Ты первый начнешь. А они, у них было, значит, ощущение греха, ощущение какой-то справедливости, и что если даже человек тебе что-то там, ну, неугодное тебе проповедует, но агрессии в твой адрес не проявляет, то ты не можешь его убить. Только это ответное действие, это будет несправедливо. Это говорит, вот сама эта ситуация, на мой взгляд, она крайне интересна, потому что он приходит к людям, у которых существует своя развитая религиозная культура, и которые способны воспринять Евангелие. Вот это говорит о них. Почему они его услышали? Они же могли его и не услышать, понимаете? Они же могли его и не понять. Могли бы просто убить и все. Вон какие-нибудь викинги там, которые крестились по 10 раз за награду. У них это вот вообще была не проблема. А вот эти – совсем другая история. И крестились там только под принуждением, когда короли уже поняли, что конъюнктура. А здесь совсем другая история. Крестились они, увидев в нем некую правду. Вот. И в этом отношении крайне интересный рассказ. Как, Мария, мы на следующей передаче, вот как он крестил Пермь? Или сейчас еще поговорим?
Ну, давайте сейчас буквально 5 минут еще расскажем и оставим на следующую программу.
Да. Значит, ну давайте, по крайней мере, с чего началась его
затравочку.
С чего началась его миссия? Он пришел в Пермскую землю и заложил церковь. Эта церковь, значит, в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Она, вот он пишет, она не была ничем примечательна, срубил церковь, ничем она не была сильно, так сказать, украшена, потому что у него ресурсы были ограничены, но в ней совершалась божественная Евхаристия, и она была, так сказать, прекрасна тем, что в ней проповедуется вера истинная, да, вера православная. И это место, где впадает река Вымь в реку Вычегду, и там вот, собственно, возникла обитель, и которая стала как бы центром вот этого, ну, то есть резиденции епископа. Это церковь Благовещения. И вот он, значит, очень печалился о людском прельщении и во все дни и ночи молился Богу, обращение людей, со стенанием и плачем, значит, он молился и учил, и наставлял, и молил, и запрещал, и указывал путь истинный, и обличал суету кумирную, вот. Но никакого эффекта. Вот все вот это самое.
Все впустую.
Люди, пребывавшие во мраке, не понимали Божьей благодати. То, что было для них благом, воспринимали как нечто бесполезное, гневались на него, ненавидели, роптали на учителя. И вот они нападали. Однажды вообще там целая толпа пришла, словно для убийства. Видите, словно для убийства. С яростью, гневом, будто желая убить и погубить. Вот. На него как бы нацеливали свои стрелы. Они же метко стреляли, это же охотники очень опытные. А он от них не укрывался, понимаете? А он от них не укрывался. И вот так у них это все происходило. И, наконец, в один день, когда все вот это дело не шло, не шло, святой пошел на какой-то радикальный шаг. Он пошел, где было место, где была их знаменитая кумирница.
Что
и,
это?
Ну, кумиры – это как бы идолы.
Угу.
То есть, ну, святилище.
То есть, место, где…
Святилище, да-да-да.
Стояли
идолы. Ну, где у них не было храмов, угу. Они под открытым небом, вот какие-то, как и у славян было.
Угу.
И вот тогда там никого не было, и он сам один сжег ее огнем, запалил ее, сравнял с землей, вот.
Ну, слушайте, за такое можно и…
Сейчас можно даже статью за это получить, это понятно.
Так нет, тогда не было статей, там просто придут и оторвут голову, в лучшем случае.
Одержав эту победу, он не убежал с того места, то есть прям пошел на крайний какую-то меру, потому что слова не доходят. И оставался, ожидая чего-то надвигавшегося на него, и укреплялся Божьей благодатью. И когда они об этом узнали, да собирается вся их толпа, они сбежались в большой ярости. Давайте их поймем, Маша.
Угу. Ну, это понятно, их игрушки забрали, разрушили, тут поломали.
Ну, это не игрушки, это их святыни.
Ну, да.
Это вообще не игрушки ни разу. И устремились на него одни с палицами, похватали в руки топоры, заточенные с одной стороны, и хотели тут же зарубить его остриями топоров своих, крича все разом, бронясь и спуская непристойные вопли, и замахивались на него секирами. Но он учил их вере Христовой и наставлял на всяческую добродетель, и, воздев свои руки, словно на смерть, приготовившись, обратился к Богу и сказал, что я как овца на заклание, для того, чтобы имя твое людям явить, обратить их поганых в христианство, чтобы они, приняв крещение, стали нашими братьями. И, молясь Богу, он остался цел, и никто не поднял на него руку. Даже никто его не ударил, и никто не ранил. И он прошел среди них, идя, ибо Бог сохранил своего угодника. Вот. Он это... значит, объясняет заступничеством Божьим. Вот такая вот история. То есть, видите, какое дело?
Опасная была.
Во-первых,
жизнь,
с одной стороны,
конечно,
опасная, а с другой стороны, это говорит о том, что он понимал, видимо, что они не настолько дикие, чтобы прямо сразу его убить, а все-таки они, но он хочет, чтобы они его услышали, они способны его услышать. И для этого он сделал вот эти вот, вот это провокативное действие. Но они руку на него поднять не решились. Вот такая история. Давайте вот на этом моменте пока остановимся, потому что что происходит дальше? Вот дальше будут интересные события. Дальше будет состязание с волхвом, кудесником.
Это уже пермским. Интересно, да, в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!